по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча в прямом эфире. И наша эфирная команда – это Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание. И начинаются рождественско-новогодние эфиры здесь у нас на Теос Медиа. Вот, на протяжении следующих двух недель мы с вами будем говорить так или иначе, обязательно. Причем не только в этом эфире, а во всех наших эфирах. Мы будем говорить и размышлять о Рождестве Христовом, мы будем размышлять о смысле, о сущности Рождества Христова, о том, что произошло тогда и какой смысл это имеет для нас сегодня. Вы можете сказать, ну как же, ну мы ведь читаем Священное Писание, мы прочитали его от начала до конца, за 5,5 лет, мы использовали при этом материалы доктора Джона Вернона Маги, мы сейчас с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания, и мы с вами перечитали Евангелие от Луки и читаем послание к Галатам, и где же здесь Рождество? Евангелие от Луки, конечно, Рождество есть. Оно описано. А как же насчет послания к Галатам? Где здесь Рождество Христово? Мы с вами увидим буквально на следующей, на этой неделе, что есть оно еще как. Более того, практически во всей Библии есть эти два важнейших события, даже три важнейших события. Это Рождество Христово, это смерть Иисуса Христа, его жертвенная смерть, и это его воскресение. То есть вот эти три события есть практически везде. Мы можем открыть любое место Священного Писания, и мы можем говорить, и мы можем размышлять об этих событиях. Я думаю, что мы это увидим, читая послание к Галатам также. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Теос, через наши группы в популярных соцсетях, группы и сообщества, которые называются «По страницам Библии», и вы можете писать нам везде, где вы нас смотрите или слушаете. Мы в начале каждого эфира отвечаем на ваши сообщения, мы читаем ваши письма, и затем мы с вами открываем Слово Божие, открываем Библию, мы читаем вместе Священное Писание. Мы начнем сегодня тоже с ваших комментариев, но я сегодня, наверное, поменьше времени хотел бы уделить комментариям, потому что у нас есть одна большая тема, которая появляется в послании к Галатам, которую часто люди не понимают или недопонимают. Мне хотелось бы ее сегодня прокомментировать и в свете Рождества Христова тоже. Вот, но начну все-таки с комментариев. Одна из тем, которые были у вас в комментариях, это вы пишете о том, что вот жаль, что не с детства верующие, да, вот, например, Саша пишет, я тоже, увы, не с рождения и не с малого возраста, только в 30 лет приняла по-настоящему Иисуса Христа, хотя была верующей. Вот, смотрите, не переживайте, пожалуйста, по этому поводу, и вот почему. Я смотрю на людей, которые пришли ко Христу, из, что называется, из мира, с одной стороны. Я сам такой человек. Я пришел ко Христу из мира. Вот, я думаю иногда, ой, как здорово, те люди, которые вот росли в церкви, которые росли в воскресной школе, которые сразу получали Божие Слово, слышали Божие Слово. Какие же они счастливые. Вот, какие же они молодцы, как здорово. Но потом я слышу о тех борениях, которые люди также проходят. Я вижу людей, которые выросли в церкви. Они выросли в христианской семье. Они в воскресную школу ходили. Они много чего знают. Они много чего слышали. Но при этом они так и не приходят лично к Иисусу Христу. И поэтому тут вопрос какой? Для каждого из нас у Бога есть свой путь. Вот каждого из нас он к себе привел как-то по-своему. Я не могу сказать, что вот мой путь правильный, а путь какого-то другого человека, он не совсем правильный. Или наоборот. Да, я не могу сказать, Господи, а почему ты вот... То есть, ну как, на эмоциональном уровне, и, скорее всего, допустим, вот Александр об этом пишет на эмоциональном уровне. Да, все же. Такое иногда появляется, такая мысль появляется. Вот как этим людям там проще и так далее. Но На богословском уровне я такого сказать не могу, потому что я понимаю, что Бог каждого из нас ведет своим путем, и у каждого из нас бывают определенные проблемы, определенные сложности. Жанна пишет: единственный авторитет для меня Иисус Христос. Его слушаю, но главное в этом всем Иисуса не огорчить. Да, и не огорчать Святого Духа. Об этом мы тоже с вами говорили, и об этом мы с вами тоже будем обязательно говорить. Потому что тут действительно в христианской жизни возникает этот вопрос об авторитетах. Да, кого мы слушаем, кто для нас важен. И, ну вот, Дмитрий пишет: на меня вчера такой страх напал, когда читал место про дев и светильники. Я понял, что иногда мы себе спасение выдумываем, и реальные дела обстоят серьезнее. Вот мы сегодня отчасти... Да, я сейчас не буду комментировать эту притчу, этот рассказ Христов. Мы это уже делали. Вот, и вы можете послушать наши уже высшие передачи. Я пока возьму здесь только одну часть того же, о чем пишет Дмитрий. Вопрос о спасении весьма гораздо серьезнее, чем он нам порой кажется. Мы действительно можем себе представить что-то конкретное. Вот, а у нас будут свои картинки спасения, картинки того, как это должно выглядеть и так далее. Вот. А дальше вопрос. Знаем ли мы Христа? Ходим ли мы со Христом? Но вы говорите, страх напал. Так, понимаете... Если на человека напал такой страх, если такое бывает, то не останавливайтесь на этом страхе. Не говорите просто: ой, мне страшно, все, я закрою, дальше думать не буду. Обратитесь к Господу с молитвой: Господи, помилуй. Господи, спаси меня. Вот крест дает на самом деле много, и гражданство, и недвижимость, пишет Дмитрий. Я не понял насчет недвижимости, но в небесах, но там все по-другому, в принципе. Гражданство, да, наше гражданство, наше подданство на небесах. Но Господь не хочет, чтобы мы ходили в этом страхе. Хотя Господь хочет, чтобы мы серьезно относились к Его действию. Вот то, что Он сделал в нашей жизни, это серьезно. Да, Ольга добавляет, что и вечность тоже крест дает. Совершенно верно. Тогда жизнь не оканчивается и не ограничивается только вот этой частью, вот этой стороной. Юрий пишет: я, например, молился каждый день за свою маму, и она была спасена через 28 лет. Вот так, да, действительно, это сила молитвы. Бывают моменты, когда мы с вами понимаем, что человек все слышал, человек все знает. И нам действительно остается только одно. Нам остается только молиться за этого человека, для того, чтобы этот человек обрел спасение, для того, чтобы этот человек узнал Христа. Иначе никак не будет. Татьяна пишет, напоминает нам 12 стих. «К свободе призваны вы». Да, но только бы свобода, вы помните, не стала поводом для угождения плоти. Только бы свобода не стала вашим, если переводить на современный русский язык, оправданием для поступков по плоти. Иными словами, я свободен, и значит, я могу делать теперь все, что угодно. И вот тут как раз тот момент, на который я хотел сегодня обратить ваше внимание. Мы с вами сегодня говорим на весьма неприятную тему, читая послание к Галатам. Мы говорим сегодня о делах плоти. О тех поступках или о тех качествах характера, которые совместимы только с плотью. С Духом они, Божьим, они никак не совместимы. Мы будем завтра говорить о плоде Духа, и это совершенно другая история. Так вот, значит, смотрите, какая получается вещь. Ведь до рождения Христа люди тоже пытались как-то быть хорошими. И после Рождества Христова люди тоже пытаются быть хорошими. Я вчера слушал проповедь, в которой, ну, было несколько моментов, запавших мне в сердце, запавших мне в душу. И один момент заключается в следующем. Это был миссионер, проповедовал миссионер, который много лет трудился в Японии. Вот. И он говорит: вы знаете, я вам скажу, и в Японии, и в нашей стране проблемы, с которыми сталкиваются люди, очень похожи. Не то, что в Японии есть одно, а здесь принципиально другое. Они очень похожи. Более того, попытки решить эти проблемы без Бога, вне Рождества или рождения, прихода в мир, жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот попытки решить эти проблемы самостоятельно тоже ни к чему не приводят. Что в Японии, что в любой другой стране мира. То есть нам порой кажется, что ну вот у меня такие трудности, которых у других нет. У меня такие искушения, которых у других нет. А искушения у нас всеобщие. Искушения у нас человеческие. Искушения у нас свойственные людям. И Господь дает выход. Но этот выход в Господе. Этот выход как раз и обретается через рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Теперь, представьте себе человека, который говорит, ну, я, конечно, поступаю плохо. То, что есть в моей жизни, то, что есть в моем характере, к Богу никакого отношения не имеет. То, что я делаю, это очень плохо. Но при этом он говорит, я стараюсь. Я стараюсь жить по-другому. Я стараюсь стать лучше. Вот к чему ведет апостол Павел. И он приведет к этому в 6 уже главе. Но я хочу сейчас это нарисовать немножко заранее. Подготовить вас к этому. Он говорит, я ничем не хочу гордиться, кроме креста Христова. И дальше он объясняет, почему. Мы об этом будем говорить. Вот. Но что это означает? Это означает, что всякое мое желание, всякое мое усилие, всякий мой порыв как-то измениться без Христа, как-то выбраться из того состояния греха, из того состояния греховности, в котором я нахожусь без Христа, вот этот порыв без действия Христова совершенно бесполезен. Он просто ни к чему не приводит. Да, становятся ли люди лучше? Конечно. Можно ли без Христа... Я сейчас, наверное, некоторых из вас удивлю, но постараюсь не очень сильно удивить. Можно ли без Христа стать лучше? Конечно, можно. Но это лучше будет на вот этом человеческом уровне. Оно все равно не доходит до Божьего уровня. В нашем лучше мы все равно не становимся приемлемыми для Бога. Праведность Божия, она вот только у Христа. При этом это действие, это следование за Господом, может быть, непростым. Напоминает нам и перефразирует Жанна слова Спасителя. И Жанна пишет, кто следует за Христом и не берет креста своего, тот недостоин Христа. Да, дело в том, что Христос каждому из нас посылает определенные испытания, определенный крест. Но при этом тот крест, который важно брать тот крест, который Он дает. Потому что тогда его ноша, его бремя будет легким. Мы сможем его нести, мы сможем пройти по этой жизни с тем, что дает Христос. И это будет для нас полезным. Эти испытания во Христе будут полезными. Юрий пишет, молитва творит чудеса. Да, Господь по молитве творит чудеса. И Жанна напоминает о том, что молитв напрасных не бывает. Естественно, но молиться – это свойство преображенной природы. Это свойство Божьей природы в нас. Сима пишет, за детей я молилась 6,20 лет. Слава Богу. Да и служит еще и внук. Вот так. А почему это становится возможным? Это возможно становится потому, что преображенная природа – это природа, которую дает нам Христос. Это природа Христова, которая живет в нас, которая действует в нас. Иначе никак этого быть не может. Так вот, мы с вами говорили о том, что ну вот мы можем быть свободны, к свободе призваны братья. Да? Мы говорили о проблеме, которая возникает, когда люди заковывают себя всякими требованиями, всякими условиями, которые Богом не поставлены, которые людьми поставлены. И, значит, соответственно, чтобы этого не было, чтобы не заковывать себя этими условиями, важно нам напоминать себе о свободе во Христе. Вот. Но, с другой стороны, свобода не может превращаться во вседозволенность. И знаете, почему она не превращается во вседозволенность? Вот по одной очень простой причине. Причина заключается в том, что в нас действует Дух Божий. В нас живет Дух Святой. Он работает в нас, он работает с нами. И в жизни человека могут быть либо дела плоти, либо плод Духа. Может ли быть, что и то, и другое? Вы знаете, да. Но человек, который в Духе, который во Христе, имеет возможность управлять этой плотью. Он подчиняет все свои помышления, все свои дела Иисусу Христу. И вопрос в том, что возглавенствует. Это не про то даже, в чего больше. Вопрос, что возглавенствует и что вы воспринимаете как хорошее, нормальное для вас. А что для вас неприемлемо? Например, вот это я возвращаюсь к тому сыну, который был в свинарнике. Да? Сыну в свинарнике находиться было неприемлемо. Могут ли в жизни христианина проявиться дела плоти? Да, могут. Такое бывает. Я думаю, что вы это знаете по себе. И я это знаю по себе. Но когда это проявляется, вы чувствуете, что это не ваше. Вы чувствуете, что это неправильно. Вы чувствуете, что это должно измениться. Что так быть не может. Что так быть не должно. Вот эти дела плоти в вашей жизни проявляться не должны. Потому что в вас живет Дух Святой. Вы чувствуете не просто неудобство. Это нечто большее. Вы чувствуете, что вот то, что вы сейчас сделали, не соответствует вашей сущности как христианина. Это не ваше. Понимаете, когда человек живет в этих делах плоти и говорит, ну что, это нормально, я же вообще свободен. Я свободен, но продолжаю жить по плоти. Это означает не только то, что человек неправильно понял свободу. Нет, это означает нечто большее. Это означает также, что скорее всего или очень возможно, что человек этот на самом деле не пребывает во Христе. Вот грешить и говорить, что нет, нормально, ну или такой псевдоправедный вариант. Господь меня все равно простит. Когда человек так размышляет, это означает, что человек не знает Бога. Значит, может ли сын забрести в свинарник? Да. К сожалению, такое бывает, но он там оставаться не будет. Это для него неестественно. Бывает ли у христианина такая ситуация, когда он отходит от Бога? Да, бывает, но он очень остро чувствует неправильность того, что делает. Несоответствие его месту в Иисусе Христе. Доброе утро, красавчики и красавицы, нам пишет Дмитрий Маки. Спасибо большое. Доброе утро, друзья. Нам пишет Наталья Зайцева. Спасибо большое. Да, про Даниила будем говорить. Уже говорили. Послушайте, пожалуйста, программы. Действительно, ему был открыт талант. И благодаря высокому духу, это не его дух. Это дух Божий. То есть Духом Божьим, это я отвечаю, сейчас читаю быстренько сообщение от Дмитрия Маки, это Дух Божий, который действует в нем, действовал в нем. Нам привет передает Евгений. Всех приветствую вас в этом утреннем эфире. Тут был вопрос в личную почту мне в субботу. Кто на этой неделе будет в гостях? Будут ли гости по пятницам? По поводу гостей по пятницам пока не знаю. В этот вторник у нас будет гость. У нас будет еще один из участников нашей постоянной команды по страницам Библии. У нас будет в гостях в этот вторник. Так что готовьтесь, пожалуйста. Тут у нас точно только три варианта остались. Это Ирина Латышинская, Ян Латышинский или Александр Анисимов. Потому что Ольга Крокчеева уже была. На самом деле остался только один вариант. Потому что я знаю, кто будет в эфире. Двое других участников, я думаю, что поняли, что не они будут в эфире, потому что мы с ним не договаривались. Значит, да. А что будет дальше до конца недели? А посмотрим. есть мысли, есть планы. Посмотрим. Рождение Иисуса Христа – величайший дар Бога человеку, напоминает нам Жанна. Так оно и есть. И через это рождение, через свое рождение, Христос пришел в мир как раз для того, чтобы дать нам спасение. Нас приветствует Татьяна и желает нам гармонии, взаимопонимания и тепла. Спасибо вам большое, Татьяна. Ну что ж, друзья, давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Божие Слово, будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за эти предрождественские дни, за возможность размышлять о том, как Ты пришел в этот мир. Да будет слава Тебе и хвала наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 573-й выпуск. Мы с вами вчера читали очень важный стих в послании к Галатам, 5 глава. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». От чего же освободил нас Христос? На самом деле это очень важно, потому что мы смотрим на две вещи. Во-первых, от чего мы свободны, а во-вторых, для чего мы свободны. То есть что-то ушло из нашей жизни для чего-то, для того, чтобы пришло что-то другое. И вот от чего же освободил нас Христос? Некоторые из ответов на этот вопрос даны прямо здесь, в послании к Галатам. И прежде чем идти дальше, давайте посмотрим эти ответы. Первая глава, 4 стих, говорится о Христе, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Мы избавлены от настоящего лукавого века. То есть мы избавлены от теперешнего злого времени. Мы избавлены от него в том смысле, что у нас есть альтернатива этому веку, этому времени. Мы продолжаем жить в это время. Мы продолжаем жить среди вот таких обстоятельств. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у нас есть теперь альтернатива. Вот в этом смысле мы избавлены. Человек без Христа такой альтернативы не имеет. Кстати, в этом же ключе апостол Павел уже говорил здесь в послании к Галатам о том, что Христос избавил нас от власти нашей старой прежней природы. 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Христос дает нам свободу от нашей прежней греховной природы. Да, мы с вами не можем жить по-христиански. Для нас лично это недоступно. Однако Христос может это сделать, и, собственно говоря, Он и делает это в нашей жизни. Он и делает это через нас. Дальше, здесь же, в этом же послании, мы читали о том, что Христос избавил нас от проклятия, которая ожидала бы нас согласно закону. В русском тексте это не совсем понятно, потому что там говорится, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». В конце стиха слово «проклят», которое выдает подлинный смысл этих слов. «Клятва» — это русский перевод того слова, которое можно переводить так же, и, наверное, лучше переводить так же, как «проклятие». Мы избавлены от суда, который должен ожидать нас по закону, от осуждения, которое мы должны получить по закону. Мы избавлены также от власти самого закона. 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Мы искуплены, мы избавлены от этой юридической власти закона. От этого всего мы избавлены. И более того, мы избавлены от системы, которая существовала в Израиле и относилась к Израилю на протяжении более 1000 лет. Апостол Петр говорит, что и сами израильтяне не могли исполнить требований этой системы. И вот сегодня наша роль заключается в том, чтобы быть живыми примерами Божьей благодати, потому что по Божью действию в нашей жизни стало возможным то, что раньше было, ну, совершенно исключено. Кстати, это именно действие Божие. Без действия Божия это не было бы благодатью. Если бы это было не действие Божие, значит, наше. Если наше, то заработанное. А так, все, что есть, это проявление Божьей благодати, которой мы спасаемся. Спасаемся благодатью Его, а не делами нашими. Именно в этом, мы уже говорили об этом в прошлый раз, но я повторю, потому что это важно, именно в этом состоит соблазн креста Христова. Слово «соблазн» можно переводить так же, как «оскорбление». Вот именно по этой причине Христос и Его крест особенно, крест Иисуса Христа, оскорбителен для человеческой природы, для человеческого самосознания, для человеческого самомнения, для человеческой псевдоинтеллектуальности. Потому что мы думаем, что мы сами во всем разберемся, мы думаем, что мы сами умные и даже самые умные, мы думаем, что мы вот такой венец творения. Да, мы действительно венец творения, но Христос не сотворен, соответственно, есть кто-то, кто над нами находится, а нам сложно это воспринять. А крест Иисуса Христа заставляет нас либо воспринять это, либо от всего отказаться. Но когда мы от всего отказываемся, мы также видим последствия, которые нас в этом случае будут поджидать. Крест Иисуса Христа оскорбителен для человеческой культуры. Кто-то скажет, ну смотрите, за прошедшие 2000 лет, насколько далеко мы с вами ушли в культурном смысле, а тут про какую-то древнюю историю рассказывают. Кстати, именно такие письма мы порой от вас получаем. Нам говорят, ну вот культура человечества ушла вперед после вот этого христианского периода. Периода зарождения христианства были и Средневековье, было и Возрождение, были и эпоха Просвещения, и 20-й, уже 21 век. Культура ушла далеко. А мы говорим, не-не-не, мы проповедуем крест Иисуса Христа. И люди оскорбляются. И подтверждается то, о чем говорил апостол Павел, крест Христов становится оскорблением или соблазном. Крест также оскорбляет в нас ощущение нашей самозначимости в этом мире. Нам хочется быть значимыми для мира. А мы значимы для Бога. А мы говорим, я не хочу для Бога, я хочу, чтобы люди мною восторгались. А крест показывает, что все совершенно иначе. Крест Иисуса Христа также оскорбителен или является соблазном для человеческой воли. Мы говорим, если я захочу стать другим, я сам смогу. Христос говорит, не сможешь, только со мной. Мы говорим, я сам разберусь со своей жизнью. Христос говорит, не-не-не, без меня не разберешься. Пример. Человек, который страдает алкоголизмом, думает о том, что если я захочу бросить пить, я всегда смогу, я всегда брошу. Вот его желание в какой-то момент на самом деле уже недостаточно. А он продолжает думать в категориях «вот если я только захочу». Крест Христов оскорбителен для человеческой гордыни, когда мы начинаем возвышать себя, мы видим крест. Мы можем воспринять это как оскорбление. крест Христов оскорбителен для всего ветхого человека, потому что ветхий человек в принципе не выдерживает встречи со Христом. То есть все ломается. Человек ломается. Оказывается, что мне нужно родиться свыше. Помните, как Никодим, служитель, фарисей, приходит ко Христу, пытается с ним решить какие-то вопросы, а Христос ему, как будто даже не выслушав, хотя, конечно, выслушав, потому что он знал изначально, что в сердце Никодима, говорит: «Надобно вам родиться свыше». А потом еще и упрекает его: «Ты служитель Божий, ты священник Израилев или начальник Израилев, а ты этого не знаешь?» Вот такая встреча происходит у человека со Христом, и человек понимает свое полное банкротство. И человек понимает также, что да, он призван к свободе, только эта свобода не должна стать поводом для угождения плоти. Свобода христианина – это не свобода грешить, это свобода от греха. Мы послушны Богу не как рабы или не как те, кто хочет заслужить его расположение. Мы послушны Богу как послушные сыновья, которые из любви и с любовью хотят угодить Отцу. А не потому, что мы просто живем по каким-то правилам, которые кто-то когда-то нам дал. Проще говоря, мы служим Богу не под давлением, а мотивированные любовью. Помните, Христос говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Закон никогда в жизни не мог бы привести нас к этому. Послушание из самоотказа, иными словами, я слушаюсь через то, что я просто от чего-то отказываюсь. Это негативное послушание. Негативное послушание ни к чему хорошему не ведет. Отказываясь от чего-то, мы должны получать что-то другое, что-то взамен. И в данном случае смысл выражения о том, что вот я чего-то отдал, но что-то получил, совершенно очевиден. Христос приготовил для нас очень многое взамен. Это Его праведность, это Его святость. Иными словами, то, что освобождается в нашей жизни за счет нашего отказа от чего-либо, заменяется другим. Если человек говорит: «Я христианин, я этого не делаю, и того не делаю, от этого воздерживаюсь и вот этого сторонюсь», такого человека хочется спросить: «Слушай, да что ты делаешь-то вообще? Вот ты этого не делаешь, другого не делаешь. А что ты делаешь?» Так вот, закон давал только негативное послушание. Мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Позитивное послушание предписывалось в принесении жертв. И принося жертвы, человек понимал, что он грешен и что только Бог может очистить его от греха. И вот тут мы подходим к той основной теме, которую я хотел обсуждать сегодня, и к которой долго-долго никак не мог подойти. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Это 5 глава. И возвращаемся к тексту в 16 стихе. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Поступать в буквальном смысле — ходить. Ходите по духу. Все мы в жизни, ну или большинство из нас, не все, но большинство в жизни, так или иначе ходим. Апостол Павел говорит о том, как ходить. Поступайте по духу. Давайте посмотрим на вожделение плоти. Это он о чем? Есть два взгляда. Один взгляд: вожделение плоти – это просто грехи. Поступайте по духу, и вы не будете грешить. И есть немало христиан, которые стоят на этой точке зрения. Мне же в данном контексте кажется гораздо более приемлемой другая точка зрения. Вожделение плоти или буквально желание плоти – это желание нашей ветхой природы, которые сами по себе не обязательно плохи. Они могут быть плохими, но они не обязательно плохи. Но если мы не живем по духу, то эти вожделения плоти уводят нас от Бога. Пример? Да пожалуйста. У человека есть любимое хобби. То, что ему очень нравится делать, то, чем ему очень нравится заниматься. Ну, допустим, он любит ходить на рыбалку. Допустим, он увлекается машинами или компьютерами или чем-то другим. Само по себе это неплохо. И когда человек живет по Духу Святому, все эти хобби также подпадают под действие Святого Духа. Но если мы не будем поступать по Духу, если мы не будем жить по Духу, то и машины, и рыбалка, и компьютеры, и маникюр, и все прочее будет занимать то место в нашей жизни, которое все это не должно занимать. Это место, которое в принципе может и должен занимать только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть христиане, которые настолько преданы своему личному хобби, настолько увлечены своими увлечениями, что они просто игнорируют Бога. Некоторые пытаются решить этот вопрос, исходя из законнических побуждений. Говорят, христианин не должен смотреть телевизор, соответственно, запретить телевизоры в домах христиан. Или христианин не должен выходить в интернет. Соответственно, никаких гаджетов у нас не может быть. А некоторые решают этот вопрос таким образом. Но дело-то как раз в том, что в телевизоре, в интернете, в самих по себе ничего плохого нет. Любителям высокой словесности скажу, что и литература, художественная литература, которую многие ценят куда выше телевизора или интернета, тоже может увести нас от Бога. Проблема не в самих этих реальностях, будь то чтение, рыбалка, телевизор, интернет, общение с друзьями. Проблема в том, какое место они занимают в нашей жизни. Живем ли мы по духу? Если да, то все остальное встанет на свое место. Нет никакой проблемы в том, чтобы посмотреть телепередачу, послушать трансляцию в интернете, почитать что-то интересное на сайте. Но проблема есть, если все эти увлечения начинают вставать у нас в нашей жизни на место общения с Богом. Читаем дальше, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Концовка этого стиха – это серьезное наступление на свободу, наступление, которое многие из нас даже не замечают. Мы можем сколько угодно кричать, насколько мы свободны, но при этом мы порой не замечаем, что управляет нами наша плоть. Один мой знакомый, был уже это несколько лет назад, я не знаю, как он живет сейчас, очень-очень любил и гордился тем, что он свободен, называл себя «я самый свободный человек на этом свете». Я пришел к нему в гости, я смотрю, у него кухня наполнена всякими гаджетами. Он говорит: «Ой, посмотри, сейчас тебе покажу», и начинает мне показывать. Я говорю: «Ух ты, а как ты вот это нашел?» Он говорит: «Так в рекламе услышал и купил». «Вот это?» – спрашиваю я. Он говорит: «Ну, в рекламе увидел и купил». «А вот это?» «Друзья посоветовали, у них у всех есть, я купил». Стало очевидно, что это далеко не самый свободный человек на Земле. Он зависим от рекламы, который он услышал, увидел, купил. Он зависим от друзей, Он зависим от очень многого, но он не замечает этого. Верующий человек имеет новую природу. Мы читаем: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И эта новая природа определяет наши действия, а не только влияет на них. Кстати, мысль о том, и я тоже об этом уже говорил, я сегодня понимаю, что повторяюсь, но в прошлый раз мы пробежали несколько вещей слишком стремительно, вещей, о которых надо бы сказать подробнее. Я в прошлый раз уже говорил о том, что некоторые христиане считают себя такими совершенными, что все у них уже решено, что все они уже сделали, преодолели. Так вот, я хотел бы напомнить еще раз слова апостола Иоанна, 1 глава его первого послания, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот такой выбор. У нас с вами две природы. Именно об этом говорил апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава. И вот эта постоянная война между духом и плотью, война, которая мешает нам делать то, что мы бы хотели. Не принимать этого, кричать о своей свободе, означает игнорировать опасность, которая буквально у нас под носом, а то и вообще в нашей жизни. Моя старая природа склонна к тому, чтобы оставлять Бога. Но есть ведь и новая природа, которая склонна поклоняться Богу и любить Его. И вот удивительно, я вижу в себе и то, и другое. Есть верующие, которые говорят: «Я не могу увидеть, я не знаю, хожу я по духу или нет». Как мне кажется, знаете. И вполне знаете. Просто, возможно, не хотите в этом признаваться. Для того, чтобы это было понятно, апостол Павел говорит о совершенно конкретных проявлениях старой природы и новой природы. 18 стих. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны». И вот тут начинается это страшное перечисление. Среди прочего, ответить на вопрос, живете вы по плоти или по духу, можно, проанализировав свою жизнь и сравнив ее с тем, что перечисляет апостол Павел. Каковы же проявления плоти? Интересно, кстати, что они могут появляться и в жизни христианина, только мы имеем силы, чтобы им противостоять. Во-первых, это сексуальные грехи, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это грехи в сексуальных отношениях, да и в принципе в отношениях с людьми. Мы об этом уже много говорили, поэтому я подробнее об этом размышлять сейчас не буду. А вот подробнее остановлюсь на том, что в 20 стихе. Это религиозные грехи. Да-да, плоть человеческая, плоть необновленная, бывает весьма религиозной. Например, идолослужение, волшебство или магия. Помните, кстати, кто околдовал вас, кто прельстил вас? Эти вопросы задает апостол Павел своим слушателям и читателям несколько раньше, в 3 главе этого послания. Плоть бывает весьма религиозна. И потому меня очень удручает такая фраза, как «изучение религий» или «религиозное воспитание». Вы понимаете, друзья, что религиозное воспитание может быть таким, которое не имеет с христианством ничего общего. Если показатель возрождения человека – это его религиозность, то все израильские и не только израильские идолослужители должны были бы быть очень религиозными людьми. Но это не так. Получается, что лжерелигиозность ровно так же, как и половое распутство. Это вещи, несовместимые с христианской жизнью. Дальше апостол Павел говорит о проявлениях плоти, которые видны в отношениях между людьми. И он перечисляет их. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, то есть расколы. В данном случае ересь нужно переводить именно как раскол. Богословское понимание ереси пришло уже позже. Здесь речь идет о людях, которые противопоставляют себя всем остальным. Они считают себя самыми умными, или самыми праведными, или самыми духовными. Такой еретик в этом смысле слова, может даже быть весьма религиозным. У него будут свои божества, свое поклонение. Но этот человек действует по плоти. И дальше грехи, которые касаются личных качеств. То, что мы испытываем в себе. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Дальше он интересно говорит и тому подобное. Иными словами, это открытый список. То есть, я как-то читал одну книжку, где автор давал такой совет. Он говорит, чтобы понять, живете ли вы по духу или по плоти, возьмите проявление плоти, перечислите их и поставьте от 1 до 10 оценку себе по каждому из этих пунктов. Скажите, что 10 – это значит, что это во мне проявляется очень сильно, 1 – этого во мне нет вообще. И, соответственно, чем меньше оценка, тем больше вероятности, что вы живете по духу. Да, вот если у вас ничего этого нет, у вас там единицы, двойки везде будут, скорее всего, вы живете по духу. Но апостол Павел говорит и тому подобное. Еще раз, это открытый список. Это значит, что есть другие проявления, столь же страшные и столь же опасные. Смысл не в том, чтобы поставить галочки и разобраться со своей жизнью по этим конкретным пунктам. Смысл в том, чтобы увидеть, в какую сторону в принципе идет моя жизнь. Чем я в принципе живу? Люди, которые практикуют такие грехи, не принадлежат Богу. Кто-то скажет, ну а как же, у христиан ведь это тоже бывает. Бывает. Но тут я вспомню то, о чем говорил когда-то в связи с Евангелием от Луки и в связи с посланием к римлянам. Блудный сын какое-то время жил и питался в свинарнике, но он не стал свиньей. Он не мог и не хотел в этом жить дальше. Потому что в свинарнике живут свиньи. Если вы живете во грехе, и вас это мало беспокоит или вовсе не беспокоит, то вы на опасном пути. Возможно, вы не чадо Божие. Если вы чадо Божие, то тогда очень странно, потому что Божие дитя не может в этом жить и быть вполне довольным. Если человек согласен в этом жить, то он, скорее всего, неверующий, невозрожденный. Но какова же альтернатива? О ней поговорим в следующий раз. Присоединяйтесь, пожалуйста, к этим трансляциям, потому что это очень важно. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.